В эфире РТВ Подмосковье, еженедельный вестник Московской епархии «Свете Тихий».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! Мы рады приветствовать вас в студии РТВ Подмосковье. 7 декабря, в день святой великомученицы Екатерины, состоялось великое освящение соборного храма в Свято-Екатерининском мужском монастыре, расположенном неподалеку от города Видное. На престольный праздник в Екатерининский монастырь приехали те, кто в разные годы проходил здесь послушание, те, кто любит и почитает святую великомученицу Екатерину и трепетно относится к истории обители. Торжественное богослужение в этот день возглавил управляющий Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Свято-Екатерининский мужской монастырь был основан в середине 17 века царем Алексеем Михайловичем. Так случилось, что именно на этом месте, в Ермолинских рощах, которые были охотничьими угодьями царя, ему во сне явилась великомученица Екатерина с вестью о рождении дочери. Постройка первого каменного храма относится к 1679 году. Не оставляла своим вниманием Екатерининскую пустынь императрица Екатерина. Многим обязана эта обитель митрополиту московскому Платону Левшину и, конечно, настоятелям и братьям. В 1918 году пустынь закрыли, а чуть позже переселили туда монахинь одного из белорусских монастырей и создали там сельскохозяйственную артель. В 1934 году надвратная церковь, действовавшая как приходской храм, была закрыта, а большая часть монахинь вынуждена была бежать в Белоруссию. В 1937 году все постройки бывшего монастыря перешли в ведение НКВД, и через год здесь была организована секретная политическая тюрьма и крематорий. Иноческая жизнь возобновилась в монастыре в 1992 году, когда был назначен первый настоятель, тогда иеромонах, а ныне епископ Видновский Тихон, викарий Московской епархии. Монастырская жизнь постепенно налаживалась. В течение всех 17 лет не прекращались строительные работы. О нелегком периоде восстановления обители говорил в своем слове и владыка-митрополит.
Я вспоминаю свои посещения после того, как решением Священного Синода и Святейшего Патриарха было принято решение об открытии Екатерининской пустыни. Можно сказать, мерзость и запустение царили здесь. Ранило религиозное чувство, что на горном месте, в самом святом месте, были двери, через которые заезжали гараж, в который превращен был этот нижний храм. Нам с отцом Тихоном после службы негде было даже чайку попить. И мы собрались около храма тогда во дворе. Трудно даже было представить, с чего начинать, но справедливо сказал сегодня Валерий Васильевич Гаврилов, что самое-то главное – молитва и духовная жизнь монастыря. Быстро можно построить церковное здание, но не так легко и быстро вернуть людям веру, благочестие, наладить монашескую жизнь. И вот большая заслуга Пресвященного епископа Тихона заключается в том, что он не углубился только в реставрационные здесь работы, а с первого дня собрал вокруг себя энтузиастов монашествующих и ищущих монашеской жизни.
В результате трудов братьев монастыря и строителей были восстановлены подворья, монастырские корпуса, написаны иконостасы, проведена тщательная реставрация сохранившихся фрагментов храмовой живописи. Мы еще раз поздравляем настоятеля и братью Свято-Екатерининского мужского монастыря с их престольным праздником. Сегодня мы завершаем разговор о храмостроительстве, начатый в предыдущих передачах. Для того, чтобы дать наиболее полную картину особенностей этого нелегкого дела, необходимо упомянуть не только о строительстве или реставрации. Иногда хорошо задуматься и о том, какие средства требуются для того, чтобы любимый храм был воссоздан в прежнем великолепии. Заключительная часть передачи посвящена самой прозаической, финансовой стороне вопроса. Итак, во сколько же обходится содержание храма? На эти и другие вопросы отвечает протоиерей Константин Островский, председатель епархиального отдела по реставрации и строительству.
Какие основные трудности существуют у настоятеля для поддержания, скажем так, хорошего состояния храма? Как сейчас нужно восстановительные, реставрационные работы проводить? И еще хотелось бы задать вопрос о затратах на газ, на энергию, на воду. Насколько это сейчас дорого содержать храм?
Что касается ремонта храма, то это делается по потребности. Если предыдущий ремонт сделан хорошо, то следующий будет нужен не скоро. Вот. То же самое касается и реставрации. Надо, конечно, стараться, чтобы в храме поддерживалась атмосфера, насколько это возможно, не менее вредная для стены и для живописи. Но по потребностям все это делается. Важнее всего здесь, конечно, чтобы были какие-то грамотные люди, хотя бы один человек, который добирается хозяйственных вопросов. Или должен действительно батюшка сам быть такой хваткий, лучше во всем разбираться. Вот. Или это должен быть какой-нибудь специалист. Систем очень много, это и подача воды, и канализация, освещение, отопление, охрана храма. Очень много служб, за которыми кто-то должен постоянно следить. Кто-то должен или уметь сам починить, или знать, кому срочно обратиться. Но у нас такие люди всегда были, все-таки храм городской. Если нет, значит, сам настоятель тоже.
Но это еще нужно и оплачивать, это еще и деньги.
Ну, понятно, что надо оплачивать, да. Ну, какие деньги, не могу сказать. Знаешь, много, очень дорого все. Да. Вот недавно с бухгалтером говорили, плакали, что около 50 тысяч в месяц уходит на освещение. Ну, у нас много чего, у нас храм большой, там храм сам двухэтажный, еще два здания. Вот. Ну, здесь ничего не поделаешь. Ну, стараемся экономить. Ну, как сэкономишь?
Да, батюшка, а сколько, может быть, не сколько стоит расписать храм, а насколько трудно расписать храм? Потому что сейчас многие расписывают, вот видно, и иногда достаточно хорошего качества росписи, и иконостасы ставят писанные, и расписывают храмы. Насколько это тяжело, насколько это дорого?
Чего бери, расписывай. Вот. А дорого, самые разные цены. Можно в интернете смотреть, вот. Можно просто фирмам звонить. Цены самые разные. Вот мы сейчас помышляем о... Если будут благотворители, своих денег нету, но так, если благотворители найдутся, мозаику сделать на входных воротах и накалить. Там мы бы не стали бы замахиваться на такие дорогие работы. Но, когда строили ворота, там выделено место под мозаику, там, как некрасиво, потому что оно пустое. Ну, смотрели цены, там разброс в сотни раз. Сотни. То есть нашли одного, очень мне понравилось, одного художника, мы язычист, он там, по-моему, просил что-то 10 евро за квадратный сантиметр. Сантиметр. Мозаика, знаете, что такое?
Ну, вот. Ну, это, а мозаика больших размеров предполагается?
Ну, у нас вот общая площадь где-то около 10 квадратных метров. Вот.
Вот, и за квадратный сантиметр 4 евро.
Что-то несколько забыл, около 10 евро. Я забыл. Мне уже было все равно, потому что это очень дорого. Вот, предлагали и $1000 за квадратный метр. Но качество разное. Что касается живописи, я вот что скажу, что надо, конечно, лучше оставить, просто подождать и ничего не делать, чем делать плохо. Потому что не будешь храм потом перерасписывать. Это очень дорого. Вот, это и как-то бывает и народу странно. Поэтому надо все-таки сначала должны быть профессионалы. Уровень разный, ну, понимаю, но все-таки профессионалы. И, конечно, если речь идет о памятнике, обязательно надо проект согласовывать в Министерстве культуры Московской области. Вот. Если не памятник, то уже не так строго, но сами-то по совести надо стараться расчистить хорошо. Вот наш Константин Совет в этом очень может помочь и помогает, когда обращаются.
Пышка, когда вот слушаешь вас, думаешь, действительно, единственное, наверное, правильное, единственное возможное средство построить, содержать, восстанавливать храм, это только молитва.
Да, точно. Бог,
потому что это единственный способ что-то действительно получить хорошее.
Да, потому что Бог, на самом деле, посылает и людей, и средства, вот, и отсутствие средств, и отсутствие людей тоже Бог посылает. Стараться нужно. Но, насколько я замечаю, тоже много знакомых священников в храмах, они говорили, ну, как-то все устраивается. Вот,
все-таки не сразу?
Да, все-таки так, чтобы вот годами, там, десятилетиями оставалось в пустыне, этого нет. Я прослышал, что очень большие трудности на окраинах Московской области, вот, там, Волоколамск, Московская, не знаю, там редко, очень редко бывает, в некоторых местах я никогда не бывал. Мне кажется, нам почему легче, потому что у нас все-таки задача, чтобы была служба. Поэтому действительно можно спокойно начать с вагончика. А там уже как-то Господь посылает, и тогда можно расшириться и украситься.
Большое вам спасибо.
Сегодня Святая Церковь празднует память священномученика Серафима Чичагова, выдающегося иерарха Русской Церкви, автора летописи Серафима Дивеевского монастыря, одного из организаторов прославления преподобного Серафима Саровского. Связан был митрополит Серафим и с нашими краями. Немногие знают, что он был дедушкой игумени Серафимы Черной, первой настоятельницы Новодевичьего монастыря в начале 90-х. А несколько лет перед своим последним арестом в 1937 году провел на загородной даче подмосковного поселка Удельное Казанской железной дороги. Здесь им был написан образ Христа Спасителя в белом хитоне, находящийся ныне в храме пророка Илии в Москве. Изучая жизнь новомучеников и исповедников XX века, иногда поражаешься, насколько они нам близки. По актуальности вопросов, которые они ставили в своих трудах, по времени, в котором жили, близки даже географически. Как хотелось бы, чтобы их исповеднический путь стал ориентиром и для всех нас, немощных христиан 21 века. Нелегким, но спасительным путем христианской веры мы желаем идти и вам, дорогие радиослушатели. Мир вам и Божие благословение!
Вы слушали еженедельный вестник Московской епархии «Свете Тихий».